Говорит и показывает «Радио Свобода» с программой «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. А жители Херсона на собственной шкуре ощутили, что такое свобода по-русски. Сейчас, что такое свобода по-российски, ощущают российские граждане. Мы поговорим об этом и с ними в том числе, с теми, кто страдает за свою позицию буквально физически и в уголовном порядке. Но в Херсоне, наверное, это все-таки в новинку. Понимать, что когда ты выходишь на улицу и говоришь, что ты живешь в своей стране, ты за это можешь получить так, что вот кости ломают. Давайте посмотрим, что там происходит.
Понял, что в нашу сторону дым шли на акцию. Пока шли.
Жители Херсона протестуют против. Месяц назад российские войска захватили город. На второй день оккупации военные отключили в Херсоне украинские телеканалы. Вместо них запустили российские. Оккупационные власти на захваченных территориях пытаются ввести в оборот рубли, а с административных зданий российские военные снимают украинскую символику. Но от этого украинских флагов меньше в городе не становится. Жители Херсона регулярно митингуют против оккупации. Российские военные разгоняют мирных активистов. Несколько человек получили серьезные переломы и ожоги. По словам главы военной администрации Херсона, российские военные уже назначили новых руководителей города, а в ближайшие дни планируют референдум по созданию Херсонской Народной Республики. Украинская разведка сообщает, что в захваченных типографиях оккупанты печатают агитационные листовки за референдум. Представители подконтрольной России военной администрации заявили, что референдум они не готовят, но и возвращать Херсон Украине тоже не будут. С захваченных территорий вывезут зерно в Россию. Так распорядились власти Красноярского края.
Ух ты!
Ночью 27 апреля в Херсоне прогремели несколько взрывов возле телебашни. Государственные СМИ России пишут, что это украинские военные отправили в город 3 ракеты .у. Вооруженные силы Украины об атаке на телецентр не сообщали.
С вами на связи Александр Коваленко. Это военный эксперт и одновременно автор телеграм-канала «Злой одессит». Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Я правильно понимаю, что первым делом постарались российские, я даже не знаю, как назвать, военные, кто эти люди, которые сейчас устанавливают там свою власть, спецслужбы, спецотряды. Правильно я понимаю, что первым делом постарались включить Херсону пропаганду?
Конечно, пропаганда – это главный ресурс, который используется на оккупированных территориях. А называя людей, которые там присутствуют, незаконно, нужно называть, как они есть – российские оккупанты, российские военнослужащие, выполняющие функции оккупационных войск. Самое главное на сегодняшний день практически на всех временно оккупированных территориях для оккупационных сил – это распространение российской пропаганды. Чтобы люди слушали Соловьева, Киселева, Скобеева и так далее, чтобы им в уши вливалась дезинформация, манипуляция, откровенные дичайшие фейки. Ну и, конечно же, чтобы они имели минимальный доступ действительно к взвешенной и правдивой информации о ситуации. Поскольку мы можем видеть, что на тех территориях, которые временно оккупированы, на них продолжается сопротивление не только вооруженного характера, но и непосредственно гражданского. Гражданское сопротивление, люди, которые даже не имеют оружия в руках, они выходят непосредственно на улицы против вооруженных оккупационных подразделений. И очень важно на сегодняшний день для именно этих подразделений убедить этих людей, которые продолжают отстаивать свои права, которые продолжают отстаивать свою позицию в том, что их бросили, убедить их, что их бросили. Им ничего другого не остается, кроме как довериться той псевдовласти, которую пытаются им насадить.
Ну вот, Александр, я же не случайно запнулась, когда я говорила, не понимаю, как их назвать, потому что вообще-то не дело солдат, не дело военнослужащих заниматься обустройством оккупационной власти, правда же? Это кто-то же должен сначала приехать из Москвы и заниматься этим, какие-то вот чиновники, я не знаю, из аппарата президента, потому что это же целая история, посадить своих людей, их же нужно отобрать, там же не так просто, наверное, было в Херсоне посадить таких, которые справятся с этой задачи. Согласитесь.
Очень интересный момент в этом заключается в том, что на протяжении фактически долгого времени, даже до 2014 года, когда началась гибридная агрессия Российской Федерации против Украины, внутри Украины формировался пул лояльных российским властям представителей, как в среде так называемых лидеров общественного мнения, политиков, журналистов и так далее. Собиралась достаточно лояльная прослойка. Их фактически называют у нас очень просто агенты Кремля. Вот и все. Два простых слова, что называется. И эти агенты Кремля, с одной стороны, они были всем известны, они были на плаву. Ну, например, Виктор Медведчук, пожалуй, ну, да, самый известный
агент. Александр, я бы сказал, не спящие агенты.
Да, в данном случае именно так, не спящие. Или Акиева, как вариант тоже, который сейчас находится в Российской Федерации, скрывается от правосудия, но, надеюсь, недолго. Но, с другой стороны, были вот как раз спящие ячейки. Определенного рода активисты, политологи, эксперты, ну, скажем так, политики, которые занимали неоткровенно пророссийскую позицию, но при этом выполняли функции распространения на протяжении всех этих лет именно нарративов российской пропаганды. Например, такого нарратива, как внешнее влияние, биолаборатории, неминуемый дефолт Украины, неправильное управление страной властями вне зависимости от того, какой президент у власти и так далее, и так далее. Огромное количество соответствующих нарративов. И непосредственно, когда сейчас пришли оккупационные власти, оккупационные войска в те или иные регионы Украины и стали отстранять от власти законную власть, как раз вот эти спящие агенты Кремля, которые были латентные, назовем их так, они стали подниматься на поверхность, их стали использовать. Да, конечно, ими курируют соответствующие лица, которые к ним приписаны, которые их финансировали на протяжении всего этого времени и передали сейчас непосредственно по назначению руководящему составу. Но ситуация такова, что, во-первых, Россия не называет войну войной, она ее называет спецоперацией. Но при этом все основные функции, которые возлагаются, например, на другие структуры при абсолютно иных ситуациях, например, если мы говорим о политике, то это какие-то политические деятели, если мы говорим о рекламе, то это пиар-технологии, то вот как раз в нынешней ситуации фактически все эти направления, все эти ниши, выполняют функции, их функционал выполняют именно военные. Военные отвечают за большую часть тех процессов, которые происходят на временно оккупированных территориях. Поэтому оно выглядит немного, скажем так, несуразно, как и в целом вообще вся эта так называемая спецоперация. И мы видим, как, например, активистами, политическими деятелями, ну, той же самой пропагандой, управляют именно непосредственно представители оккупационных сил, которые при погонах. Но это им не свойственно, конечно.
Да, но их при этом, вот количество людей, которые их поддерживают и всю эту идею, так же ничтожно мало, как и было. То есть их же не увеличилось. От того, что они включили эти российские каналы, это количество же людей не увеличилось, поддерживающих эту агрессию, поддерживающих вот этих наместников, которые пришли. Так я понимаю, судя по протестам, которые в Херсоне происходят, несмотря на то, что их стараются просто физически уничтожать, этих протестующих.
Совершенно верно. Дело в том, что фактически с первых дней, когда Херсон и Херсонская область оказались в оккупации временной, стала поступать информация о том, что активистов, проукраинских активистов, бывших участников АТО с 2014 года и так далее, их выискивают, их отслеживают, их похищают, а некоторые люди даже не возвращаются потом после того, как их похищают домой. Скажем так, мы знаем, в принципе, какова судьба этих людей. Мы уже знаем это по Мариуполю, мы это знаем уже по Ирпеню, мы это знаем по Бородянке и так далее. Есть огромное количество тому примеров. Но в данной ситуации сам смысл того, что пытаются распространять непосредственно российскую пропаганду на этих территориях с параллельным устранением наиболее активной прослойки проукраинских активистов, заключается в том, что, ну, совершается точно такая же ошибка, которую совершили аналитики Министерства обороны Российской Федерации, когда вообще задумались о том, чтобы осуществлять полномасштабное вторжение в Украину. Они катастрофически недооценили возможности вооруженных сил Украины, они их недооценивали, хочу сказать, с 2014 года. И сейчас они пытаются те технологии, которые они используют в России, то есть это в режиме 24/7 ретрансляция дичайшей пропаганды. Они это пытаются насадить в Украине, где у украинцев уже давным-давно выработан, скажем так, иммунитет к очевидно манипулятивным и манипулятивной и фейковой информации. С одной стороны, это выглядит крайне непрофессионально, некомпетентно с их стороны, а с другой стороны, просто понимаешь, что с таким подходом действительно у этих, скажем так, аналитиков, у этих стратегов, ну, нет абсолютно никакой перспективы и будущего.
Спасибо, Александр. Вот я сейчас буду знакомить и вас, и наших зрителей, слушателей с совершенно замечательными людьми. Нина Беляева с нами на связи, депутат Семилукского совета народных депутатов. Нин, здравствуйте. Воронежская область. Нин, здравствуйте. Слышно меня, да? Нина меня слышит? Нина меня не слышит, к сожалению. Давайте мы с Еленой... Нин, слышно?
Слышно, но у меня есть камера. Давайте чуть попозже.
Нина?
Да, слышу.
Слышите, но свяжитесь чуть позже, да? Хорошо.
Тогда да, что-то с камерой.
Хорошо. Случилось. Елена Котеночкина тогда с нами на связи тоже. Замечательный депутат Елена Красносельского, Московского, Совет народных депутатов. Ваши истории еще прозвучат в нашем сюжете, к сожалению, очень печальным, о тех судьбах, которые сейчас вот, о том ужасе, который постиг людей с позиции. Но, Елена, я хочу вас с вами поговорить вот о чем. Вот представьте себе ситуацию. Вот москвичи вашего округа, да, вот они вот гуляют, живут, учатся, и на них обрушивается некая агрессия в виде, там, я не знаю, украинской армии, пусть там, не знаю, молдавской армии, приходит какая-то некая армия и говорит: а вы все хотели, чтобы мы вас завоевали. Вот вы хотели, вот приходит, например, там, я не знаю, американская армия, говорит: вы хотели, чтобы мы вас завоевали. Вот радуйтесь. Вот какова будет их реакция? Почему люди себя не поставят на место этих херсонских жителей, которые вообще-то офигевают и говорят: а мы не хотели. А почему вы так решили?
Ну, не поставят, не всем людям свойственна эмпатия, тем более обработаны они были на протяжении многих лет. Вот что мы делали эти 8 лет? Нами занималась госпропаганда, настраивала нас на жителей, на украинцев. А потом, по моим наблюдениям, не все жители нашего района солидаризируются с путинским режимом и задачами теми, которые себе поставила Вооруженные силы Российской Федерации. От многих я слышу поддержку в свой адрес, поскольку я выступила против военного вторжения Российской Федерации на территорию суверенного государства, против тех методов, которые используются, просто ковровой бомбардировки без разбора, с бомбами, которые запрещены конвенциями. И мы с депутатами обратили на это внимание, причем неоднократно. С 24 февраля мы и выпустили заявление депутатов, которые переправили, впрочем, в Следственный комитет.
Нет, вы его переправили в Следственный комитет. Естественно, что вы его отправили президент, а администрация президента отправила уже по адресу, по-настоящему.
Да. Потом на заседании мы обратили внимание на то, что мы не одобрили действия Российской Федерации. Кроме того, я выпустила ролик, инструкцию для призывников, как им не попасть на территорию ведения боевых действий, руководствуясь нормами закона о воинской службе. Все, в принципе, в рамках закона. Вот. Обратила внимание, что есть правозащитные организации, к которым они могут обратиться. И по совокупности вот получили мы им уголовное преследование. Причем что примечательно, в процессе всего этого хейта, который на нас обрушился, все наши... Алло.
Да, слышно, слышно, хорошо слышно, да. Да,
все наши заявления, ролики, заседания совета депутатов получили очень много просмотров. И я считаю, что это как бы послужило нам и нашей информации, которую мы хотим донести до граждан, хорошую службу. Вот.
Мы сейчас... Такая моя позиция. Спасибо, Елена. Мы сейчас этот разговор продолжим ровно после сюжета о тех людях, которые пытаются высказывать свою позицию. Причем вот я обращаю ваше внимание. До сих пор считалось в Российской Федерации, что вы совершаете преступление, если вы выходите, куда-то выходите. На митинг, там, пикет, вот несанкционированный, конечно, митинг. Теперь никуда уже, чтобы загреметь вот в уголовку, в тюрьму, выходить никуда уже не нужно. Вы просто говорите. Вот вы говорите, я не согласен. И вы аккуратненько садитесь ровно за решетку. Давайте посмотрим сюжет.
Пресненский суд Москвы арестовал муниципального депутата района Красносельский Алексея Горинова, в отношении которого возбуждено уголовное дело о распространении заведомо ложной информации об использовании российской армии. Об этом сообщил его коллега Илья Яшин. Другой фигурант дела – глава муниципального округа Елена Котеночкина. Она находится за границей. По утверждению следствия, Котеночкина и Горинов действовали группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с использованием служебного положения. Им грозит до 10 лет лишения свободы. Поводом для возбуждения дела стало заседание Совета депутатов 15 марта, на котором Котеночкина и Горинов называли действия России в Украине войной, а не специальной военной операцией. Называли ее целью захват территории Украины и ликвидацию ее независимости. Говорили о ежедневной гибели в Украине детей из-за действий России, а также называли действия российской армии действиями фашистского государства.
О каком конкурсе детского рисунка может идти речь? Об организации танцевальных, приуроченных ко дню защиты детей, или об организации танцевальных программ, приуроченных к Дню Победы, когда у нас каждый день гибнут дети, я для информации скажу, что около 100 детей погибло в Украине, дети становятся сиротами, и внуки и правнуки участников Второй мировой войны сейчас брошены в пекло этих боевых действий на территории Украины. И я считаю, что вот все усилия гражданского общества должны быть направлены только на то, чтобы остановить войну и вывести войска России с территории Украины.
Строили для себя чиновники Дни Победы, и к чему это привело? К образованию фашистского государства.
Ты имеешь в виду Украину?
Россию я имею в виду.
По статье 207.3 распространение фейков о российской армии проходит уже не менее 35 человек. Всем им может грозить до 10 лет лишения свободы. На жителя Смоленска Владимира Завьялова завели уголовное дело по части 1 статьи 207.3 за то, что он распечатал антивоенные листовки и разместил их на месте продуктовых ценников в одном из супермаркетов города. По той же части возбудили дело и против жителя Алушты Александра Тарапона, расклеивавшего антивоенные листовки в своем районе. Всем им грозит до 3 лет лишения свободы. По части 2 статьи 207.3 распространение фейков с использованием служебного положения проходит минимум 9 человек. На кировского священника Дмитрия Баева завели дело за посты во ВКонтакте. Блогер Вероника Белоцерковская по версии следствия публиковала в Инстаграме записи, в которых якобы содержались заведомо ложные сведения о действиях российской армии. Использование ее для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции. Колумбийца Альберто Сарая также преследуют за посты в сети. Подробности следствия не раскрывает. Уголовные дела возбуждаются даже за телефонные разговоры. Как сообщает УВД-Инфо, 18 марта техник запасного пункта управления столичного главка МВД Сергей Клоков был арестован на 2 месяца по статье 207.3. По данным адвоката Даниила Бермана, из постановления о возбуждении дела следует, что Клоков распространил недостоверную информацию во время телефонного разговора. Главный редактор издание «Фартанга» Изабелла Евлоева в своем телеграм-канале назвала знак Z, который используется используют сторонники российской спецоперации в Украине, синонимом агрессии, смертей, боли и бессовестных манипуляций. Против нее возбудили уголовное дело по части 1 статьи 207.3 УК РФ. По второй части этой статьи возбудили дело против журналиста Александра Невзорова, который на своем YouTube-канале говорил об обстреле роддома в Мариуполе. Пензенскую учительницу Ирину Ген ученики спросили, почему они не поедут на соревнования в Европу. Ответ на вопрос кто-то из класса записал на диктофон. На запись попало и высказывание Ирины о войне.
Россию же не допустили на соревнования от Европы. Ее отменили, а у спортсменов...
Я считаю, что это правильно.
Почему?
Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить. То есть, я не понимаю, почему Западная Украина? До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще суверенное государство. Там суверенное правительство.
Но мы же не знаем всех тонкостей.
Так вот именно, что вы ничего не знаете. Вы вообще ничего не знаете.
Никто не знает.
Я смотрю разные, 100-200 разных независимых источников. А вы ни одного источника не смотрели. У нас тоталитарный режим. Любая комиссия считается миссией преступления. Мы все поедем на 15 лет. И я в том числе сейчас отъеду по Ташкову на 15 лет. Конечно, это неправильно, вы ни при чем. Но я согласна. Но мы страна-изгой, мы Северная Корея, страна-изгой. Нас никуда теперь не принимают, потому что вот мировое сообщество удивлено, как в цивилизованном мире вот так себя можно вести. Ну а что, а куда деваться-то? Вот такие вот. А когда бы хотела в Чехию поехать?
В июне. Должна она была быть.
Уже прям 100%, да?
Да. В июне должна была быть.
Нет, ну до июня ничего не поменяется, конечно. Ну, в ЛНР поедешь, там в карате.
Сейчас учительница находится под подпиской о невыезде. Под стражей сотрудник мэрии Элисты Алтан Ачиров, который публиковал со служебного компьютера в телеграм-канале «Вольный Улус» посты о войне. Абаканское издание «Новый фокус» сообщило о сотрудниках ОМОНа из Хакасии, которые отказались ехать воевать в Украину. Главный редактор Михаил Афанасьев задержан. Задержан и издатель алтайской газеты «Листок» Сергей Михайлов, публиковавший материалы против спецоперации. Жительница Петербурга Александра Скочеленко заменила в продуктовых магазинах ценники на листовки с информацией об обстреле Мариупольского драмтеатра и гибели мирных жителей. Она взята под стражу. Всем им грозит до 10 лет лишения свободы. В Омске возбудили уголовное дело против депутата горсовета Дмитрия Петренко за пост об обстреле Мариуполя. В Петербурге журналистку Марию Пономаренко арестовали по делу о фейках про российскую армию из-за поста об уничтоженном драмтеатре в Мариуполе. В суде следствие заявило, что допрашивало несовершеннолетних дочерей Пономаренко 13 и 16 лет. И часть показаний против матери дала одна из них. Владимира Карамурзу арестовали по делу о фейках про армию России. Дело возбудили из-за выступления Карамурзы перед членами Палаты представителей штата Аризона, США. По версии следствия, политик во время выступления, действуя по мотивам политической ненависти, распространил заведомо ложную информацию о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем причинил существенный вред интересам Российской Федерации. В марте районный депутат от КПРФ в Воронежской области Нина Беляева открыто выступила против войны в Украине на заседании Семилукского райсовета. Позднее ей пришлось покинуть страну.
Я против того решения, которое было принято президентом Российской Федерации, и против тех действий, которые сегодня производятся на территории суверенного государства Украина. Я считаю то, что происходит, военным преступлением.
Ну вот, как-то не получается у нас с Ниной Беляевой связаться пока, но она с нами будет вот-вот. Я спрошу Елену Котеночкину ровно по поводу вот этих доносов. Смотрите, вы же тоже помните, что не сразу, к вам, за вами не сразу пришли. Это же должно было быть заявление, это чье-то заявление. Дети стучат на учителя. На вас какой-нибудь там еще... Думаю, что парочку депутатов нашлось, которые написали заявление на вас. И так далее, и так далее. По цепочке. Я думаю, что все... Вот, кстати говоря, на Карамурзу, он же тоже выступал примерно там в марте перед этими американскими представителями. И кто-то там выискал эту расшифровочку, аккуратно перевел с английского языка и отправил в следственные органы. Вот вы считаете, это эта эпидемия доносительства, она будет все нарастать и нарастать. То есть она тоже, она-то чем спровоцирована? Это вообще-то не в характере русского человека стучать, мне кажется. Мне так кажется, казалось до сих пор.
Ну, мне тоже казалось, но оказывается, что нет. И депутаты Госдумы даже этим занимаются.
Может, я так оставлю? Может, я не знаю, что уже здесь можно сделать. Самый известный из них затемняет.
Что-то мешает.
Это что, я знаю, что это мешает. Это Нина Беляева пытается к нам прорваться. Ну, из-за стенков фактически. Ну, ничего, она прорвется потом. Продолжайте, пожалуйста, Елена.
Самый знаменитый из депутатов, кто совершает такие подвиги, это у нас Александр Хинштейн, депутат Госдумы. Вот, он первый написал заявление на под 207.3 за так называемые фейки. Вот, но поскольку они же все любят опубличивать свои заявления, и, соответственно, Следственный комитет и правоохранительные органы не обязаны реагировать. Я подозреваю, что они занимаются этим неохотно. Но поскольку публичится и форсится все это в сетях, приходится им заниматься. Вот. Далее он опубликовал постановление о направлении материалов в Следственный комитет. Было заявление тоже депутата Госдумы Олега Леонова. Уже по другой статье 208.3, тоже дискредитация вооруженных сил. И с газеты «Момент истины» и еще один муниципальный депутат написали заявление о реабилитации нацизма. Ну, вот Хинштейну повезло больше всего. Набирает популярность эта статья.
То есть, в принципе, им заниматься самим-то уже не нужно ничего следствия. Им просто нужно собирать заявления и открывать дела. Вот это вот уже процесс. Общественность уже взялась сама за... Как сказать?
А, сейчас нужно наработать правоприменительную практику, или как это называется, да. Уже по шаблонам штамповать решение.
Штамповать решение. Да, я спрошу сейчас Александра Коваленко, это гражданин другой страны, по счастью. Я думаю, что, Александр, вот вы сейчас нас слушаете и, наверное, радуетесь, что вы являетесь гражданином Украины, где пока еще друг на друга в таком количестве люди не стучат. Но... Вот все, что происходит здесь, как вы считаете, во-первых, доходит ли эта информация о россиянах, которые поднимают свой голос, и то, что они потом за это огребают до украинцев, и воздействует ли как-то, вот способствует ли это лучшему пониманию той ситуации, которая и той радости, которая и свободе, которая несет миру Россия для украинцев, вот эти истории?
Вы совершенно правы. Я очень рад, что, слава Богу, я украинец. Относительно ситуации, которая происходит в Российской Федерации, я отмечу, что мне иногда кажется, что в Украине даже лучше знают о всех тех событиях, которые происходят в вашей стране, чем непосредственно об этом знают сами же россияне. Я всегда удивлялся тому, хотя почему же удивлялся, есть тому исторический пример многолетний, что такая страна, как Россия, 1/9 суши, 140 миллионов человек. А вот вы показали сейчас сюжет относительно тех людей, которые действительно достаточно мужественно сказали, что они думают о вторжении в Украину. Назвали войну войной, а не какой-то спецоперацией. Открыто сказали о том, что российские войска – это военные преступники, насильники, мародеры, убийцы, педофилы, грубо говоря, потому что насилие над несовершеннолетними детьми я по-другому назвать не могу. Те люди, которые открыто сказали правду, но это на самом деле единицы. Сколько в Санкт-Петербурге вот, людей подняли голос, подняли эту острую тему? В Москве 140-миллионная страна, а в репортаж попали единицы. Но вот причем вы... не просто единицы...
Но вы, Александр, понимаете, да, почему единицы? Вот ведь вы же отлично понимаете, почему всегда вот украинцы говорят, почему вы не выходите на улицы? Вы отлично понимаете, что сколько бы ни вышло, они все получат сроки, они получат штрафы. Другой режим, другая страна. И те, которые поднимают голос, они заведомо знают уже, что их ждет, к сожалению. Не все на это готовы.
А что было в 1991 году, прошу прощения?
1991
году? Когда люди становились перед танками.
Вот вы знаете что-то? Перед этим была перестройка и гласность. Вот что было в 91-м году. Люди отвыкли от того, что у них ГКЧП такое возможно. Люди вышли против того, чтобы не возвращалось вот это самое ГКЧП. Вот что было в 91-м году.
Так оно-то и вернулось.
Ну, это уже вот через годы.
Как бы
через
оно
годы.
Было, но оно вернулось.
Я просто объясняю, почему мало, почему это герои. Это герои, и действительно мало, но потому что видят. Это показательный пример. Для этого все это делается. Эти принимаются законы и сажают этих людей, чтобы других это острастка. Это действует.
И никто, кроме россиян, сами себя не спасут. Есть же такая прекрасная мудрость. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Никто не придет и не спасет россиян на самом деле. А будущее россиян в их руках. Вот эти люди, которые сейчас не боятся, а их единицы, возможно, они и станут тем фундаментом в будущем, который изменит всю систему целиком. Но, к сожалению, система сейчас ломает этих людей. И как много их будет через год, через два, через три, я опасаюсь, что наоборот, что их будет с каждым разом все меньше и меньше. Вот что самое страшное.
Но вот
и
люди,
будущего
которые...
как такового изменить.
Да, Александр, но я понимаю, по будущее мы... Ой, оно настолько туманно, но тем не менее. А люди, которые в Херсоне... Вот те люди, которые считались у вас пророссийскими, их и в Одессе, ну, немного, но были, в Херсоне, на них это действует, вот то, как обходятся с теми, кто всего лишь... подумал, что, ёлки-палки, это ж плохо все-таки на соседа-то нападать. Он подумал об этом, еще и по телефону сказал. И он попал под статью, он попал в тюрьму. Это действует на этих пророссийских
Во-первых, для тех людей, которые верят в российскую пропаганду, вот именно в оголтелую, для них это ничего не... Это не играет абсолютно никакой роли. Они все равно останутся зашоренными. Очень важно, чтобы непосредственно те люди, которые еще склонны к критическому мышлению, об этом знали. Почему я в самом начале, вот, когда начал отвечать на ваш вопрос, я сказал, что в Украине знают даже лучше, чем в России, во всех этих судебных обвинениях, во всех заключениях, о том, что за репост ВКонтакте сажают. Хотя и в России тоже знают об этом, но преподносится совсем по-другому. Типа враг народа, агент иностранного влияния, или как там сейчас у вас называют СМИ, которые оппозиционные. Собственно, в Украине не блокируются сайты, которые действительно доносят разноплановую информацию. А в Украине не борются с информацией, которая не является отравляющей разум пропагандой. Ну, опять-таки, если мы говорим про ту же самую Russia Today, то извините, но подобного рода телеканал и подобного рода людей, которые там работают, их даже с трудом можно назвать не то чтобы журналистами, а фактически даже людьми, представителями рода человеческого. Поэтому, да, в Украине это все прекрасно знают. В Украине очень много раз на наших телеканалах, телешоу и так далее обсуждались и поднимались вопросы. Почему в России такой человек, как Владимир Путин, уже, ну, 20-й год, по сути, даже больше, находится у власти, находится у руля. Даже с учетом периода президентства Дмитрия Медведева, который фактически и не был президентом. Все это прекрасно понимают. Как такое возможно? Особенно после страны, которая в 90-е годы достаточно стремительно шла к демократическим идеалам.
Да, как пропаганда, промыла мозг пропаганда стране, которая вроде бы была уже раскрепощена по этой части, информирована и умела отличать правду от фейка. Тогда и слова такого
вот
не было.
Вот в том-то и проблема, что 80% населения, скорее всего, лишены критического мышления. А когда 80% населения страны лишены критического мышления, и они не согласны с тем, чтобы им в уши, в мозги, я не знаю, даже в эту лишнюю хромосому, которую им навязали, продолжали вливать весь этот токсичный коктейль пропаганды, лжи и манипуляций. Но, к сожалению, увы, здесь нет никаких рекомендаций, потому что, да, действительно, порою и один человек в поле воин. Но в случае с Российской Федерацией на сегодняшний день, к сожалению, те люди, которые единственные в поле воины, они зачастую оказываются жертвами.
Спасибо вам, Александр. Совершенно верно, они ничего, конечно, в этой ситуации сделать не могут. Хотя бы потому, что о них не очень-то и узнают. Вы же знаете, что источник информации – это федеральные каналы. На федеральные каналы эти люди с их голосом не приходят. Разве что о них сообщают, как о врагах народа и о том сроке, который они получили. И с нами на связи. Вроде бы, наконец-то, Нина Беляева. Давайте проверим. Нин, здравствуйте. Вот я прям не могу поверить своему счастью. Здравствуйте. Вот я, мне очень тоже важно понять. Вы ведь были окружены единомышленниками в своем Семилукском райсовете, в своей коммунистической фракции. И люди, которые были с вами рядом, они же знались, они же система ваших взглядов была им известна. Известно, что как вы смотрите на мир. И наверняка они не удивились тому, что вы не поддержали агрессию, вы не поддержали войну, вторжение на соседнюю территорию. Но они, наверное, не удивились. Почему прежде вот этого доносительства и вот этих истерик не было, а сегодня они готовы писать на вас, сдавать вас властям и называть врагом, и как она могла? Почему? Что изменилось в людях, которые вас окружали?
Ну, первое, что касается тех людей, которые окружали в Совете. Все-таки Совет, он в большинстве своем состоит из депутатов от «Единой России». Оппозиция в совокупности КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР там составляет только 1/3. Поэтому фракция КПРФ не такая большая, как может показаться. И что касается товарищей по фракции, то в принципе, то есть они меня не осуждали. То есть громче всех сейчас выступают как раз не товарищи по фракции, а, скажем так, представители обкома. Это депутат областной думы Андрей Рогатнев, он же первый секретарь обкома КПРФ в Воронежской области. То есть это не тот человек, который меня окружал или с которым я шла на выборы. То есть это областная организация КПРФ.
Ну, а люди, которые вот люди, которые вас выбирали, вы это видео разошлось все-таки среди них широко. Как они на него реагировали?
По-разному. Было очень много благодарных сообщений, их было гораздо больше. Но были, да, действительно негативные, которые под влиянием пропаганды, ну, так сказать, люди уже более старшего возраста в основном. То есть, ну, не все, не повально. Есть люди старшего возраста, которые написали слова благодарности и поблагодарили за то, что я выступила с такой антивоенной позиции, сказали, что у них есть родственники в Украине, и они знают, что там происходит, и им казалось, что вот мир сошел с ума, они очень были рады, что хотя бы один депутат районного совета сказал, что это военное преступление, то, что происходит. Ну, есть, конечно, люди, которые вот поражены, их мозг просто поражен пропагандой, да, они писали комментарии, что я предатель, что как я могла пойти там против президента и так далее. Такие люди были, в том числе и среди избирателей, это так.
Нин, а вот я похоже задаю вам такой же вопрос, который я спрашивала Елену о ее избирателях. Вот Воронежская область. Вот каким образом людей, на ваш взгляд, удалось убедить в том, что можно прийти на соседнюю территорию и навязать людям то, что они сегодня уже вот являются гражданами другой страны. Вот почему они не преломляют по отношению к себе? Что вот они живут в Воронежской области, к ним приходят украинцы и говорят, а вы хотели... Вот Александр приходит к ним и говорит, вы хотели свободы. Вот вы хотели такой свободы, как у нас. Вы наконец-то ее получили, радуйтесь. И мы все дружно вступаем в Украину. Наверное, им бы это все-таки не понравилось. Правда же, не понравилось бы людям вашим. Когда вот к ним приходит чужая армия и говорит, вы же этого хотели? Нет, они скажут, мы этого не хотели. Почему они считают, что этого хотели жители Херсона? Вот как вам кажется, как их удалось в этом убедить?
С помощью пропаганды. Я, к сожалению, наблюдаю такие вещи. Еще даже понять, как в России удалось людей убедить, у которых источников информации, скажем так, ограниченное число, если они не пользуются VPN, то, к сожалению, люди с таким мышлением, как сегодня мы можем видеть, они живут даже в странах ЕС. Просто они смотрят российское телевидение и поэтому воспроизводят тот образ мышления кремлевских пропагандистов, который им вкладывается, соответственно, в голову. И здесь ну, это просто люди, которые не обладают критическим мышлением и верят тому, что им вот говорят на тех телеканалах, которые они смотрят. Они не думают, что то есть российская армия вторглась. В их картине мира действительно, что пошли освобождать, пошли защищать. И у них просто они не готовы вот, критически мыслить. И плюс я думаю, что это люди слабые. Еще одна причина, по которой они не хотят критически мыслить, да, потому что при таком критическом мышлении, возможно, будет необходимость признать, что твое государство осуществляет геноцид и фашизм по отношению к соседям, к братскому народу, к тем, кого ну, до этого считали одними из ближайших да, народов к русскому. И признать это достаточно тяжело. Признать это может только сильный человек и сказать, да, мое государство совершает геноцид и фашизм, и я против этого. Разделить государство, народ и выбрать позицию, да, то есть, которая... Ну, даже не просто, то есть она народная, она просто общечеловеческая, что я против геноцида, осуществляемого тем государством, гражданином которого я являюсь.
Спасибо. Спасибо, Нина. Мы сейчас, я уже боюсь показывать вам наши опросы, потому что они расстраивают наверняка нашу аудиторию, и сама я уже боюсь их смотреть, и не смотрю никогда вообще заранее, но иногда бывает, что вот нормальные, адекватные люди, а иногда страшно, поэтому давайте смотреть вместе, как москвичи отвечают на вопрос, кто распространяет фейки о вот этой так называемой спецоперации, кто же эти люди?
Ну, читал там какие-то фейки, которые, мне кажется, не соответствуют действительности. А кто распространяет, я не знаю. Ну, журналисты, наверное, какие-то, желтая пресса.
Больше всего Украина. Она же нам больше всего всякой ерунды распространяет. Мы же больше всего от них находим всякой информации ненужной для нас.
Люди, которые не совсем понимают ситуацию, скорее всего, молодежь, которая слабо ориентирована, а потом, может быть, заинтересованные лица. Но я не думаю, что их так много. В общем и целом, у нас люди все сознательные, все понимают прекрасно и поддерживают.
Вероятно, кому это выгодно? Разные... Могут быть стороны разные, интересы, не обязательно это вот хохлы плохие. Это могут быть и внутри России кто-то, и спецслужбы это могут быть, и не обязательно это заграничные спецслужбы. Ну, всякие есть подводные течения, о которых мы не знаем. Поэтому однозначно так не ответишь на этот вопрос. Могут быть и кто-то оттуда, не говоря вслух.
Ну, наверное, люди, кто не хочет думать, наверное, эти... Потому что человек может все анализировать, а когда человек берет какую-то одну, ну, как бы, идею, что ли, и, естественно, ищет врагов. Мне кажется, люди недалекие просто-напросто.
Граждане Украины, скорее всего, нацбатальон, ну, вот, который относится к этому сегменту. И западные, конечно, силы.
Наверное, кто заинтересован в этом? А кому это нужно, чтобы была какая-то нестабильность в нашей стране?
СМИ, в первую очередь, я считаю.
Какие?
Различные, ну, по телеканалу, на Ютубе, везде.
Государственные средства массовой информации распространяют фейки об операции. Но фейки не в классификации закона, а в нашем нормальном понимании. Фейк – это вранье.
Ну, кому это выгодно? С российской стороны российские, а с украинской, ну, конечно, украинцы.
Фейки? Ну, государственные каналы. Ну, это очевидно, если разум есть.
Я думаю, что несколько источников должно быть в любом случае. Я думаю, что прежде всего это и обеспокоенные какие-то люди, которые слагают какие-то свои, возможно, фантазии. Если мы говорим исключительно о фейках, да, возможно, действуют какие-то специальные службы западных государств, те, которые заинтересованы в распространении фейков и во внесении нестабильности в наше с вами государство.
Я без понятия, если честно сказать. В общем, я знаю, что у нас хорошо.
Ну, я должна сказать, что это еще не самый страшный опрос, это вполне были адекватные точки зрения. И интересно, что из этого опроса я подчеркнула еще один пункт, который мы пропустили. Украина. Мы пропустили его в вариантах ответа для Твиттера. Итак, кто распространяет фейки? Российская власть. Первое место мы предлагали, на первое место ставили власть, на второе – оппозиция, на третье – не могу отличить фейк от правды. И вот интересно, что... Ну вот видите, надо было Украину еще вставлять, судя по тому, что люди говорят, власть российская, потом Украина, потом российская оппозиция. А потом не могу отличить. Интересно, тут чисто техническая происходила история. Вот мне рассказали коллеги, которые занимаются опросами, что поначалу, когда мы выставили этот опрос, 92% тех, кто пришел сразу отвечать, говорили, что это власть распространяет фейки, и только по 4% приходилось на оппозицию и на «не могу отличить фейк от правды». А потом уже подтянулось некое сообщество в интернете, и в конце концов оппозиция победила по части распространения фейков, и цифры окончательно получились такие. Власть 41%, оппозиция 57% и не могу отличить фейки 2%. Вот такая история. Елен, вот люди, которые... Вот опять давайте вернемся к москвичам. Елену я хочу спросить. Люди, которые... Ведь фейком уже, вот фейком и дискредитацией армии считается... Вы уже теперь с адвокатами-то общаетесь. Но считается негативное отношение человека к факту агрессии, которую производит своя страна. Это вообще абсолютно абсурд. Человек говорит, не хочу войны, нет войны, мне это не нравится, я не согласен. И это уголовная статья. Что говорят все-таки адвокаты по поводу самого вот этого закона, который действительно в абсурд возвел само, ну, превратил в абсурд и уголовное право, и претензии к человеку. Ну как можно сажать за то, что ты не хочешь войны?
Вот надо уж спросить у самих адвокатов.
У вас есть практики. Они у вас уже есть.
Да. Но они только начинают заниматься этим. Считается, что при обсуждении на заседании мы можем высказываться, как мы считаем нужным, и за это нас нельзя привлечь при обсуждении решения, обсуждении решения, которое мы выносим на заседание. Вот. Пока так, но посмотрим, что из этого выйдет в дальнейшем. Я пока... Мне сложно сказать. И спасибо вам за метро Красносельское. Вы там снимались.
Да. Кстати, вот у нас обычно, знаете, к нам приходит Яков Якубович в эфир, который вот это вот Тверское муниципальное образование, и говорит, боже мой, это мои люди. Мы говорим, вот сейчас будут ваши прохожие. Он говорит, они такое говорят, это мои люди. Но иногда он доволен, Яков, так что...
Там много офисных сотрудников, там не обязательно именно жители нашего района. Но это, собственно, не важно, это москвичи. Вот. Но, собственно, такой вопрос. А ведь Путина тоже кто-то смог убедить, что его там встретят с хлебом с солью, и все закончится блицкригом, и ехали туда войска наши уже с парадной формой. Вот как и работает пропаганда.
Так вот, понимаете, Елена, есть подозрения и ощущения, и слухи, которые, конечно, очень сложно подтвердить, что уже сидят некоторые товарищи тоже в Лефортово за то, что они его вот так дезинформировали, распространили ему такие фейки. Один из ФСБ, один вроде бы Сурков пострадал лично по этому поводу. Но мы это проверить не можем, мы только можем это обсуждать, что мы такое допускаем с вами, что с этой стороны тоже сидят за распространение фейков, надутых в уши человеку, который надеялся за 5 дней это все, за 3-5 дней закончить. Судя по тому, какие команды аэропортом отдавались российским.
Да.
Мы сейчас только по этим расписаниям можем понимать, насколько они затянули всю эту операцию. Елена, спасибо. И я бы хотела, чтобы вот результаты этого опроса москвичей оценил Александр Коваленко. Александр, вот вы услышали людей, вы услышали слово украинцы, что это если фейки, мы понимаем, о каких фейках речь идет, тут даже их объяснять не надо. Это украинцы. То есть, если что-то вот в пользу Украины, это распространяют украинцы, значит, это фейк. Вы считаете, что вот все-таки, я вот всех вас хочу спросить, это поправимо, это все-таки достучаться с альтернативной информацией до людей, которых вы слышите на улице, можно, исходя из того, что вы услышали?
На мой взгляд, в настоящее время нет. Если человек в этом убежден, значит, если он в это верит, значит, он в это верит. И данный опрос, он меня ровным счетом не удивил. Поскольку я нахожусь...
Ну вот, мы не слышим сейчас. Да, нет. Александр? Ну, будем надеяться, что... Да, Нин, давайте вам слово дадим. Нин Беляева... Нин, давайте вам попробуем дать слово. То же самое, опрос, который вы сейчас услышали. Примерно, если бы мы провели в вашем районе такой опрос, картина была бы похожей? Кто распространяет фейки, кто ответственен, что считать фейком?
Ну, достаточно сложно отвечать на такой вопрос в условиях, когда в государстве введена военная цензура. Потому что даже вот я общалась с теми людьми, которые проводили опросы на улицах города Воронежа, они говорили, что только процентов 7-10 граждан дают согласие на участие в опросах. То есть очень многие отказываются. И, возможно, то есть люди, которые как раз не верят пропаганде против войны, они просто настолько запуганы сегодня, что даже боятся в опросе принять какое-то участие. И я думаю, что людей, которые поддерживают мнение Кремля, мнение пропаганды государственной, их не больше 45-50%, возможно, меньше.
Вот это очень важная вещь, вы говорите. Это тоже, я не знаю, как это донести до властей, нужно ли, нет, сейчас, наверное, в этом нет никакого смысла, но совершенно же очевидно, что в коллективах думающих людей, образованных людей, колоссальный процент тех, кто все это не поддерживает и осуждает. Вы, наверное, это знаете, что вот эта пропаганда, она работает на, на тех, кому нечего терять. Вы согласитесь, что скорее на тех, кому нечего, совсем нечего терять? Вот это их радует, это войнушка. Вот это компьютерная игра, которая разворачивается на пропагандистских шоу.
Здесь я не соглашусь. Почему? Ну вот меня недавно отчислили из аспирантуры, в которой я проучилась 1.5 года. Это Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации. И там я слышала вот слова поддержки спецоперации, в том числе от доктора и профессора юридических наук, что то есть у меня вообще не укладывается в голове. То есть я могу понять, как там, может быть, какой-нибудь охранник из «Пятерочки» может поддерживать вот то, что ему говорит Соловьев. Но, к сожалению, в том числе от людей, которые готовят аспирантов, которые занимаются, этот институт занимается подготовкой экспертных заключений на законопроекты Государственной Думы на проекты реформ правительства Российской Федерации, то есть работает на самом высшем уровне с федеральными органами власти.
Скажите, а он эту поддержку, он в личных разговорах или в публичных? Это его, это вот он в курилке говорит «молодцы наши» или это все-таки для того же, для галочки, для начальства?
Это вот именно что было не для галочки. Это было на занятии с аспирантами, на котором было 5 человек. То есть это было не публично.
А все-таки на занятии с аспирантами, которые могли записать, как эти школьники, учительницу, и выложить в интернет. Ну, все, вы ответили.
Нет, дело в том, что я здесь не соглашусь. Тема занятия вообще не касалась спецоперации. Он мог вообще ничего не говорить, от него никто этого не требовал, тем более там ни на какой митинг или что-то аспирантов он не звал, он просто действительно выразил свое мнение, это было видно, что он считает, что Россия действует в рамках международного права, то есть это его мнение, которого он придерживается. Нет. Для меня вот это на самом деле удивительно, как человек, который там читал устав ООН и другие регламентирующие документы, не понимает очевидных вещей.
Спасибо вам, спасибо нашим уважаемым гостям за эту встречу. Я боюсь, что эти списки будут расширяться из программы в программу. До свидания.